Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
18:05 в месте с вами этот информационный день будет провожать Владимир Карпов. Просто напомню на всякий случай, как можно взаимодействовать, потому что здесь уже слово вам будет предоставляться, прежде всего вам. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-88-94-8, работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Если позволите, после первых дней чемпионата мира по футболу хотелось бы подвести некий промежуточный итог. Ну, во-первых, готовились к приезду иностранных болельщиков, граждане Российской Федерации, прежде всего, государственной структуры. Во-вторых, иностранные болельщики готовились к приезду в Российскую Федерацию, и это воспринималось по-разному. В Великобритании до сих пор думают, ехать в Волгоград на игры сборной или не ехать. Те, кто поехали, ну вот уже отличились. Первый пошел, что называется, административному аресту, насколько я понял, был как раз подвергнут гражданин Великобритании, который что-то не поделил с нашим полицейским, но и, судя по всему, подебоширил чуть-чуть, не уверен, что он был трезв. Ну, а в целом атмосфера праздника, который царит на московских и не только московских улицах, атмосфера, даже не знаю, как еще охарактеризовать, кроме как атмосфера мундиаля, заговорился уже слегка. Так вот, если позволите, начну прям сразу с голосования, вот некий промежуточный итог. Вы смотрите за всем происходящим, на вот этих исландцев, которые приходят в парк Зарядье, и несколько тысяч человек вот это кричат «ху», а потом опять «ху», ну и так далее. А вот на кого? На перуанцев, которые вездесущие, на мексиканцев, которые своими сомбреро затмили вообще все центральные улицы накануне. Вот вы смотрите на все это, и вы скорее разочарованы. Другая, возможно, гнетущая атмосфера, возможно, вы чуть-чуть социофоб, возможно, слегка социопат, и поэтому вас все это угнетает. Или вы скорее приятно удивлены. Вот если вы скорее разочарованы, вы голосуете 134-21-35. Если вы скорее приятно удивлены, это 134-21-36. Тот чемпионат мира, о котором так много говорили, начиная с Виталия Ивановича Мутко и заканчивая всеми нами, вот он здесь. И вы скорее разочарованы, 134-21-35. Вы скорее приятно удивлены вот этой атмосферой. Это 134-21-36. Наше голосование началось, аргументы принимаются по телефону 7373-94-8. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вечер. Добрый. Я вот хотел бы как раз попасть на эфир, когда вы вещали о такси.
Ну, значит, вы чуть-чуть опоздали. Сейчас мы уже про другое, если вы заметили.
Вы трубку не взяли.
Слушайте, ну, давайте так. Мы трубку не взяли, потому что было много телефонных звонков. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, вот смотрите, вчера вечером с женой там прогуливались по Манежке, и там по центру гуляли. Ну, общее впечатление достаточно положительное. Веселый, жизнерадостный народ, там все эти аргентинцы, португальцы, мексиканцы. А то, что, скажем так, паршивая овца в любом стаде найдется, ну, от этого никуда не денешься. И у нас своего быдла хватает.
О, а если вы про британца, то это святое. Ну, слушайте, ну как, ну, да. Болельщики, горячие люди, ну, да, едут поэтому поддержать команду. Да.
Вы знаете, мы так, скажем так, с большим удовольствием прогулялись, посмотрели на людей.
Опасения же были, хотелось бежать из Москвы накануне ЧМ.
Нет.
Нет?
Зачем?
А ну просто когда, ну как это, вот если что-то происходит такое массовое, культурно-массовое в столице, то хочется непременно сбежать от этого подальше.
Видимо, это комплекс замкнутости какой-то должен еще у человека быть, чтобы он так вот от публичности бежал.
Но вы приятно удивлены происходящим.
Ну, скажем так, не то что удивлен, но ожидал такого. То есть народ в общей своей массе-то едет доброжелательный.
Да, да, да. И потом удивленно реагируют, когда на их доброжелательность мы, ну то есть граждане Российской Федерации, отвечаем им ровно тем же. Они как будто бы этого не ожидали. Вы скорее приятно удивлены, 134-21-35. Вы скорее разочарованы. Вот сейчас вы скорее разочарованы. 134-21-35. Вы скорее приятно удивлены. 134-21-36. Спокойно, держим строй. Вы скорее разочарованы. 134-21-35. Вы скорее приятно удивлены. 134-21-36. Голосование продолжается. Слушаем вас. Да, Купрум, приветствую.
Да, здравствуйте. Вот за исключением двух фестивалей, и то они проводятся не в России, вот такие массовые мероприятия, это не мое от слова вообще.
Так.
Но мои немецкие коллеги и швейцарские коллеги, ну, неважно, там еще какие коллеги, иностранцы, приехали в Москву, и они просто в шоке, в хорошем смысле этого слова, от того, насколько это классно, здорово организовано. И притом они настолько вот... под впечатлением позитивным, как раньше говорили, на воздусях, что даже они меня убедили, что это шикарно, и я даже вот временами начинаю жалеть, что ну просто не приезжаю в центр, у меня сейчас, правда, другие заботы. То есть...
Купрум, сделайте вылазку куда-нибудь на Никольскую, пока Красная площадь закрыта, они все же на Никольской тусуются, вот эти вот...
Ну, я там был за пару недель до начала, ко мне детишки приезжали. Но просто, понимаете, меня это даже примеряет с тем, сколько денег с меня лично содрала Москва за вот все это благоустройство. Ну, уже как с юридического лица. Так что нормально, хорошо получилось, молодцы. А Мутко, кстати, я с ним периодически на нескольких мероприятиях общался, ну, еще достаточно 2 года назад. Ну, у человека язык просто костный, а мужик-то он умнейший.
Есть, принимается, спасибо. Это был Купрум, который никак не доберется до центра, где торжества все каждый день, нон-стоп. Вы скорее разочарованы происходящим. 134-21-35. Вы скорее приятно удивлены. 134-21-36. Пока преимущественно восторженные отзывы. Алексус Туманов пишет. Нормально, ЧМ. Думал, что будет хуже. Александр Первый. Я счастлив. Мексиканцы лучшие. Такие позитивные ребята, пишет Александр. Да, я вчера даже одному помог, который интересовался, как проехать на стадион. Я, конечно же, отправил его на открытие арену, а потом подумал, что, наверное, нужно его было отправить все-таки в Лужники. Но было уже поздно. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, город Санкт-Петербург на связи.
О, прекрасно.
Хотелось про атмосферу поговорить. На стадионе особенно. Я пошел на Марокко-Египет в ожидании того, что стадион будет полупустой. Навряд ли марокканцы... Марокко-Иран. Навряд ли марокканцы и иранцы смогут посетить такую далекую холодную страну. Но в итоге 62 тысячи человек, огромное число марокканцев, иранцев, все пили, веселились, в общем, отдыхали. А потом в выходные я попал в центр города в 4 часа ночи. Все веселятся, полные рестораны, полные летние кафе. Все отдыхают, все общаются.
Белые ночи еще плюс ко всему. Да, красота, да, красота.
Да. Да, я пообщался и с марокканцами, прогулял по ресторанам, и с иранцами, и египтяне тут уже подъезжают. Представляю, как они сейчас все уедут, приедут аргентинцы с нигерийцами, потом приедут бразильцы с костариканцами. В общем, по впечатлениям, масса, море, я не ожидал, что так будет все.
Пока очень аргентинцы круто. Здесь, они отжигают пока здесь, и они хорошие, вот сразу. И бразильцы тоже, как увидите, троих бразильцев, которые, как это, верхом на динозаврах, это наши, они к вам переберутся скоро, да.
Отлично, отлично, очень впечатлен, все, билетов не достать, сегодня весь день бегаю по различным спонсорским компаниям, которые получили квоты. Ни у кого ничего нет, никто не дает на Россию, Египет. Слава богу, вырвал билет на Аргентину, Нигерию.
Повезло.
Впечатлений просто масса. И я теперь принял решение, что я обязательно поеду на чемпионат мира в другую страну. Хочу напомнить еще также, что через 2 года чемпионат Европы будет проводиться, несколько матчей в Санкт-Петербурге также. В общем, там 4, по-моему, матча будет точно у нас в Санкт-Петербурге.
А почему ты это пропустил? А это как? А это кто проводит?
ФИФА проводит чемпионат Европы. Соответственно, он будет проходить в нескольких странах.
И вам тоже?
Одна из принимающих сторон – Санкт-Петербург, наш стадион.
Ну, это вы какие-то, я понял.
Не зря мы его строили 10 лет.
Боль, главное, это города, но это достроили же. Спасибо большое. Что еще? Короче, пир во время чумы для кого-то радость, пишет Алекс Викинг. Все круто, народ гуляет, позитив. Я рад, что столько туристов, но организация дорожного движения оставляет желать лучшего, пишет КАФ. В Питере будет только 1/4 чемпионата Европы 2020 года, уточняет Макс. Голосование продолжается. Вы скорее разочарованы происходящим. Это 134, 21, 35. Вы скорее приятно удивлены. 134, 21, 36. Если бы я голосовал, я бы по второму номеру, откровенно говоря, проголосовал. Я приятно удивлен. Ну, во-первых, потому что я думал, что все-таки наши заорганизуют все это безобразие и попытаются сделать так, чтобы болельщики ходили строем. Ну, из соображений безопасности. Я опасался, что мне жизни не дадут различными проверками документов, всего остального. Пока только гаишники лютовали и тормозили меня несколько раз с тем, чтобы я там и дыхнул, и посмотрел на них пристально, и что-нибудь там документы проверить. Нет, вот с этим не сталкивался. Не столкнулся с проблемами, когда проходил в фан-зону, хотя... Опасался, что меня там вывернут наизнанку, не дай бог, что я запрещенные попытаюсь пронести. Ну и плюс ко всему, конечно, сами болельщики, которые создают эту атмосферу. Вот с теми же исландцами уже успел посидеть в баре. С теми же аргентинцами посидел в фан-зоне, поорал там, пока они героически играли в ничью с исландцами. Ну и вообще очень позитивные ребята оказались. Ну правда, хорошие. Не ожидал. Давайте еще. 7373948. А кто недоволен? Ну где, где? Я вижу, что голосуют, но пока ни одного звонка не было. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Но у меня совсем другое мнение.
О, отлично.
Знаете, это спортивно-криминальная вакханалия в России. Построили за десятки миллиардов непонятные стадионы, которые потом нужно будет всей страной содержать. И вот эта вакханалия и безумство людей отвлекло и от повышения пенсионного возраста, и от того, что налоги задушили просто всех. Наш премьер просто ненавидит бизнес и просто развлекается. Вот. Поэтому я не думаю, что люди очень довольны тем, что происходит в России.
Нет, сейчас мы не про людей в общем, а про вас лично. Вот вы смотрите на это на происходящее.
Это не про меня лично, это про страну.
Не-не-не, вы не обобщаете, давайте говорить каждый за себя, потому что это некорректно.
Сотни миллиардов рублей вколотили в сооружение, не имея закона о профессиональном спорте. Непонятно, почему финансируется все это из бюджета. Вот. Ну, это просто дикость. Ни в одной стране мира просто этого нет. Понимаете?
Игорь.
Поэтому вы можете веселиться, прыгать, вот этих негров кормить там, бесплатно их возить по всей стране. Но для основных людей...
Они приезжают сюда расставаться с деньгами. На секундочку, я просто напомню.
С какими деньгами? Вы их бесплатно возите.
Кто это мы их бесплатно возим? Ну, для них Эй, я отключился. Но я просто напомню, что бесплатный проезд для них организовали, безусловно, для того, чтобы они могли от матча к матчу перемещаться. Но за все остальное, включая питание, проживание, они на секундочку платят. И это каким-то образом влияет в том числе и на бизнес, в том числе и на бизнес тех, кто легально, полулегально и совсем нелегально сдает недвижимость в Москве и других городах, которые принимают чемпионат мира по футболу. Что касается, как вы выразились, негров, которые здесь приезжают и чего-то там еще делают, ну, я просто вам один пример приведу. По-моему, перуанцев больше всего приехало на чемпионат мира, а Перу не самая богатая страна. А перуанцы закладывали имущество, продавали квартиры вот только для того, чтобы поехать впервые за много десятилетий на чемпионат мира по футболу, поддержать свою сборную. И они здесь ведут себя, ну, просто потрясающе. Какие перуанки мне встречались на Тверской? Это же просто фантастика. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Андрей Дмитров. Вот, но я... Ну, в чем-то, конечно, можно согласиться с предыдущим оратором, в том смысле, что для ну, Россия, конечно, еще не та экономика, чтобы организовывать такие крупные мероприятия, но...
С другой стороны, вы правильно тоже сказали, что а за счет чего она будет подниматься? Чемпионат мира – это очень хороший пиар для развития страны, в том числе и для экономики.
Алло. Да, я просто вот сразу пытаюсь представить.
Помимо этого, я сам в Прибалтике. В России я больше 10 лет живу, и я, конечно, воспринимаю такие мероприятия, ну, как я как человек мира, да, то есть мы уже привыкли болеть за разные сборные, то есть мне все нравится. Я вот сегодня на Петровке видел Райана Гиггса. Вот так просто человек идет с компанией.
Почему я его не видел?
Останавливается, здоровается. Ну, то есть, мне нравится, вот когда они такие, они простые. У них нет этих понтов, которые есть у многих московских здесь. Молодцы. Вот и болельщики, мне нравятся. Они проще.
То есть пока позитив, но то, что вы наблюдаете.
Ну, я просто, да, у меня много и с моего класса в Европе. Они ко всему этому проще относятся. Да, они где-то, ну, за счет евро, там, курса, там, доллара, да, понятное дело, что вот у меня многие в Британию уехали, то есть и одноклассники, там, и знакомые. Понятное дело, что они живут, ну, качество жизни лучше, скажем.
Хорошо, смотрите, весь изюм из булки уже выковырнули, но какие-то наверняка заметили и огрехи, на которые бы стоило обратить внимание. Пока самый большой грех, с моей точки зрения, это закрытая Красная площадь, которую хотят облагородить как раз для болельщиков. Но как-то не парадоксально, это и вредит чемпионату, потому что болельщики и без облагороженной Красной площади с удовольствием на ней бы тусили.
Красной площади у меня отдельное отношение, поскольку все-таки я, как и господин Даренко, считаю, что все-таки это, ну, некого рода кладбище, да, все-таки. И надо не забывать о том, что там лежат очень уважаемые люди, ну, тот же Гагарин, Королев, Комаров. И все-таки, ну, немножко, вот есть Лужники, да, есть там Воробьевы горы, есть в Москве много мест, где можно все это
организовать. Эй, мы презентуем Россию, здесь мы для туристов закрываем самую главную достопримечательность всей Российской Федерации. Красную площадь со Спасской башней. Ну, слава богу, еще к собору Василия Блаженного можно подобраться. Спасибо на этом. Но есть в этом определенный парадокс, согласитесь?
Ну я не буду спорить. Но все-таки, я говорю, я вообще как бы, ну, против каких-то развлекательных мероприятий на месте, где... Там же есть же лобное место, где и головы рубили. История России очень сложная.
Так, ну одно хорошо, одно какой-то грех, ну давайте что-нибудь найдем.
Ну, не, ну, понятное дело, что с точки зрения не очень понятно, вот мне как экономисту не очень понятна дальнейшая эксплуатация спортивных объектов. В Сочи правительство доказало, что может эффективно эксплуатировать.
А вот что касается Саранска,
например,
да.
Такие стадионы, как Саранск, ну, и Волгоград, я... Ну, сложно понять, ну, да, даже не будем забывать, что они же построены для чемпионата мира с учетом пропускной способности. То есть там не факт, что будет на команду, ну,
да, да,
ходить только болельщика.
Да.
То есть окупаемость стадионов, я понимаю, что их строили наверняка некими какими-то трансформерами, да, что они в дальнейшем могут принимать, вот как в Казани я видел репортаж, принимали даже чемпионат мира, ну или мира, ну в общем что-то по водным видам спорта принимали, или университет, там бассейн был, вот показывали на футбольном
стадионе. Но все равно есть сомнение, что это в итоге будет использоваться так же эффективно, как некоторые объекты, подчеркну, некоторые объекты после Олимпийских игр в Сочи. Я получил автограф Лотера Матеуса еще до начала матчей. Чемпионат мира удался заранее, пишет Сиренко Максим. Что еще? У меня 7-летний ребенок час болтал с мексиканцем при помощи пальцев и блокнота на Никольской. Теперь дико жалею, что мы не обменялись контактами, пишет Мэдвиш. Калининград. Я не могу выехать из области. Зарплата 15 тысяч, а нигерийцев самолетами возить будут. Это как будто бы завистью, пишет Виктор А. Так они же этот транспорт в цене билетов на матч оплачивают, напоминает Сивик 9. Комментарии наших слушателей, но я оставлю еще на 2 минуты голосовалку нашу. Ну вот, первые дни чемпионата мира уже прошли, первые матчи состоялись, даже сборная России успела победить Саудовскую Аравию, мы об этом уже благополучно забыли, потому что впереди матч с Египтом уже завтра. Но, а общая атмосфера? Вы скорее разочарованы. Это 134, 21, 35. Вы скорее приятно удивлены. Это 134, 21, 36. Вы скорее разочарованы. 134, 21, 35. Вы скорее приятно удивлены. 134, 21, 36. Голосование продолжается. Ну, еще пару комментариев успею принять. 7373948. Да, здравствуйте.
А, добрый день.
Добрый, в эфире.
Сергей, Сергей Стасад. Вот знаете, все хорошо. Чемпионат мира, футбол. Единственное, вот лично меня, вот это все испоганил только один человек. Это Дмитрий Анатольевич Медведев со своей пенсионной реформой.
Пенсионная реформа, НДС, да.
Да, все испоганено. Вот было все очень хорошо, все хорошо начиналось. А сам тот факт, что именно подгадали тот момент, когда начнется чемпионат мира, и вот такую гадость подложить своему народу.
Ну, значит, они не прогадали, потому что народу пока преимущественно нравится такой анонс.
Значит, они нас принимают за быдло.
А еще впереди голосование в Госдуме, а еще впереди несколько стадий законопроект должен пройти, поэтому, ну как это, мы в частности будем об этом регулярно напоминать, поэтому я не уверен, что об этом...
Да. Сам факт, что вот раньше праздники портили, Саакашвили портил, потом на Украине портили, а теперь уже свои портят.
Это праздник спорта испорчен теми предложениями, которые прозвучали со стороны правительства Российской Федерации по повышению пенсионного возраста и повышению НДС. Да, спасибо. Мы, кстати, об этом не забудем, конечно. Мы будем об этом напоминать, еще будем устраивать дискуссии неоднократно на эту тему, потому что уже заговорили о возможном смягчении предложений, прозвучавших в правительстве. Но мы еще не видели толком этих смягчений, поэтому дискуссия-то не завершена, и забыть мы не дадим об этом, безусловно. Но сейчас пока говорим о том празднике спорта, к которому готовилась Российская Федерация на протяжении долгих лет. И много было дискуссий и споров, а как подготовиться. Ну, это что-то похожее на Олимпиаду в Сочи, только гораздо более масштабное мероприятие. Тогда в Сочи мы наблюдали за всем происходящим преимущественно со стороны, потому что там, где-то на берегу Черного моря, в Кавказских горах приехали какие-то люди и там соревнуются. Но это было далеко, ну, в частности, от центра, от столицы, от Москвы. А здесь праздник пришел практически, ну так, наполовину Российской Федерации, если рассматривать ее до Уральского хребта. И вот здесь все это происходит. И в Москве, и в Калининграде, и в Санкт-Петербурге, и в Саранске, и в Екатеринбурге, и в Волгограде, и в Сочи том же, о котором мы уже упоминали. Вот везде примерно одна и та же атмосфера. И везде, наверное, дают какую-то оценку. Пока очень много позитивных, ну правда. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, здрасте. Ну, чемпионат очень нравится. Все вообще замечательно. Я вот не понимаю таких людей. Вот звонили перед этим, и что-то все какие-то государственные деньги считают. Я вообще не понимаю, в чем вопрос.
Ну как, дебет с кредитом нужно же свести, посчитать, ну, ту прибыль возможную, которую мы получаем в виде моральных каких-то там...
Не, ну прибыль колоссальная будет. Квартиры сдаются, сувениры, все что угодно. Опять же, эти кафе, рестораны, это же никто не считает. Это намного больше денег. И все пойдет на нашу экономику, по большому счету.
То есть у вас однозначно позитивная оценка? Ничего плохого пока не заметили?
Нет, ничего плохого. Однозначно позитивная
оценка. Может быть, зарегулировали где-то? Ну, что-нибудь, гадость какую-нибудь, нет?
Ну, нет, я не наблюдал. Я наблюдал только болельщиков, мексиканцев. Все довольны, все пляшут, танцуют. И общественный транспорт, все организовано для них. И им все объясняют. Все очень... Мне прям очень нравится.
Спасли уже какого-нибудь растерянного иностранца, который здесь не знает?
Нет.
Есть, спасибо, принимать. Нет, правда, они хорошие. Они вот немножко растерянные до сих пор, но уже осваиваются. Уже смотришь, они идут из магазина с водкой, и ты видишь, что они уже научились выбирать. Ну, то есть не хватаются за известные бренды, а им уже кто-то подсказал, например. И они уже знают, что выбрать. Так что они осваиваются потихонечку. Посмотрим, как это будет дальше. Праздник футбола только начался. Я останавливаю голосование. 32% на наших слушателей скорее разочарованы вот таким началом, 68% наших слушателей скорее приятно удивлены. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас информационный выпуск.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
18.35. Провожаем день сегодняшний, наблюдаем внимательно за его информационной картиной. Самое главное, вдогонку забыл спросить, слушайте про чемпионат мира, если позволите. Ненадолго отвлекусь, мы еще успеем погрустить, но вот просто вдогонку резюмирующее голосование. Вы полагаете, ну вот пока предварительно, да, промежуточное резюмирующее, что таких форумов, как вот этот чемпионат мира по футболу, который сейчас проводит Российская Федерация, должно быть больше? 134, 21, 35. Нет, вы считаете, что нужно пока ввести мораторий на такие масштабные, затратные мероприятия? Это 134, 21, 36. Предварительно резюмирующее голосование. Таких форумов должно быть больше. 134, 21, 35. Нет, вы за то, чтобы ввести мораторий на такие масштабные, затратные мероприятия. Это 134, 21, 36. Ну, давайте Михаила выслушаем сейчас. Сейчас, правда, матка будет. Да, Михаил, пожалуйста.
Добрый день. После военной истории Советского Союза и России было три выдающихся события, свидетелями которых я был. Это фестиваль молодежи и студентов 57-го года, Олимпиада 80-го года и сегодняшний чемпионат мира. Это потрясающие по своему значению, по своей человеческой сущности события. Они настолько подлинны, настолько отвечают тому, о чем мы годами, десятилетия говорим, о доброжелательстве народов, о мирной душе этносов. Это потрясающее событие. Кстати говоря, я и ожидал, что оно будет таким, потому что чемпионат мира, кстати, о форумах. Где их взять? Такие вещи, как чемпионат мира, это редкостные бриллианты, вообще камни.
Но есть еще, например, летние Олимпийские игры. Вот представьте, сейчас как заявим, Россия подает заявку, но это же опять будет, ну, как-то обструкция.
Я же сказал, 80-й год, нужны, конечно, нужны. Мы все понимаем прекрасно, что себестоимость ужасна, но то, что сейчас происходит, это, понимаете, это будет на века останется в памяти людей. А кто-то еще разбирается в футболе и видит, еще первый тур не закончился, первые матчи в группах, мы видим потрясающую борьбу. А в спорте борьба, настоящая борьба. Посмотрите на сосредоточенные лица. Вот сейчас идет матч, а я посмотрю все 64 матча, как начиная с 58-го я смотрел все, ну, когда начали показывать.
То есть вы одновременно и футбол смотрите, и нам звоните? Как-то так у вас
получается. Конечно, я все 64. Вот смотрите, сейчас Лукака имел момент. Тащит, панамский вратарь, все. Потрясающее событие. Я вот просто скептиков не понимаю. Вы понимаете, что в жизни это бывает раз, два всего. Цена этим событиям, они бесценны. И люди в центре Москвы, совершенно искренние люди, которых мы видим, в общем-то, редко. Мы видим чиновников больше, мы видим больше власть.
А здесь человеки, да.
А здесь люди, настоящие. Наслаждайтесь, я всем хочу сказать. Это бывает очень редко. Ничего нет более ценного в жизни, чем общение искренних людей, которые никак, ничем не обеспокоены внутри, никакими денежными интенциями и так далее. Искренность самая... самое главное в жизни, самая ценная валюта.
А как же, Михаил, у нас масса проблем, которые до сих пор не разрешены. Будь то утилизация мусора, будь то наша экономическая политика и прочее, прочее, прочее. Может быть, как-то вот...
Дорогой мой, с мусором действительно трагедия, но нельзя же жизнь всю свести к мусору. За это когда-нибудь ответит власть, за то, что она это упустила. Но то, что происходит сегодня, бесценно. И футбол бесценен. Все чемпионаты мира 20-го, 21-го века, я говорю, это жизненные события, цена которых, ну, они неоценимы. Это и есть культура человечества, достояние всего человечества. Я советую смотреть футбол, видеть мастерство. Как мексиканцы, что они сотворили. Все команды играют блестяще. Корея сегодня, если бы не пенальти, тоже. То есть, ну, друзья мои, жизнь коротка, искусство вечно.
Вас не узнали, Михаил. Вот сейчас просто вижу комментарии. Спасибо вам большое за ваш звонок. Вижу комментарии наших слушателей. Я часто бываю против позиции Михаила, пишет 222-й. Но тут полностью согласен. Михаил Великолепин. Надо, пишет 751-й, но не каждые два года. Конечно, больше, пишет Константин 692-й. Так и всю Россию сортирами инфраструктуры обеспечим, со смайликом ржущим, пишет Константин. Но, ну, давайте, все, последняя минута, последний звонок, и пока оставлю голосование. Таких форумов должно быть больше. 134, 21, 35. Вот как показывает, вот то смогли же, организовали, смотри, как хорошо. Таких форумов должно быть больше. 134, 21, 35. Нет, по вашему мнению, нужно ввести мораторий на такие масштабные затратные мероприятия. Пока порядок не наведем, ничего больше проводить не нужно. Это 134, 21, 35. 6. Наше голосование продолжается. Ну, еще один комментарий, конечно же, как обещал. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, всем привет. Варшавка в центр едет. Прекрасно, до самого третьего кольца.
Я вас с этим поздравляю, да.
Сразу хочу сказать, что на Красную площадь вход разрешен. Сегодня в 14:30 я был там.
Открыли?
Она была...
Открыли?
Да, поставили вот эти, ну, через что проходить, миноискатели, и все нормально, все открыто. Я что хочу сказать. Меня очень удивляет позиция людей, которые говорят, что вот эти деньги потратили. Они что, эти деньги увидят? Все равно бы их мы не увидели. А так что-то сделано. А тот позитив, которым наполнена Москва, вот те отношения, тот настрой, с которым сюда приехали люди, ну, знаете, ну, они на самом деле неоценимы. Ну, их нельзя переоценить.
Это означает ли это, что таких форумов должно быть больше? Что нам нужно мгновенно подавать заявку на все Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, хоккею, гандболу, баскетболу и всему остальному?
Безусловно, нет. Безусловно, нет. Все должно быть без фанатизма. Ну, у нас в стране, как всегда, конечно, это бывает от начала до конца. Но я думаю, что какие-то нужны действительно вот такие события. Потому что они на самом деле приносят разнообразие в нашу жизнь.
Да.
Люди приезжают, да, к нам, знакомятся с нашей культурой. Это ничем не заменишь. Это очень хороший и политический ход, тактический ход. И как сближение, это очень идет нам на пользу. Я разговаривал, вот ходили, разговаривали с новозеландцами, со шведами, с американцами, между прочим. Вы знаете, у них нет никаких проблем к нам. Ну, нет никаких проблем. Все это надумано политикой. А такие форумы спортивные, международные, должны проводиться. Люди должны видеть друг друга, знакомиться. И только в этом спасение всей планеты, я считаю.
Есть, спасибо, принято. Ну что еще? Помпон пишет о том, что он видел шикарную барышню, хотя футбол не смотрит, и восхищается Михаилом. Ну что еще? Замена бордюров идет своим чередом. Николай, футбол... Никакой футбол не помеха, это пишет 504-й. Да, кстати, я на это обратил внимание. Деньги уже все равно не вернуть, пишет Тель. Надо радоваться, а после 15 июля снова погрузиться в серость нашего бытия, пишет Тель. Ну, теперь я торжественно могу остановить голосование, подвести итог. Результат следующий. Вот это парадокс. То есть мы смотрим за происходящим, наблюдаем. Нам нравится, красиво, люди улыбаются, солнышко светит. Ну, прям замечательно же, да? И во многом неожиданно хорошо получилось. Но при этом 29% только говорят, таких форумов должно быть больше. Только 29%. 71% наших слушателей голосует за то, чтобы ввести мораторий на подобные мероприятия. Подобные чемпионату мира по футболу, которым мы сейчас восхищаемся. Ну, вроде как организовали, и все получается пока начало, поэтому не будем говорить, что все получилось окончательно. И вот все хорошо, но давайте введем мораторий. Да, за это проголосовал 71%. Так проголосовала наша аудитория. Ну, хорошо, давайте один резюмирующий звонок. Почему так? Как? Откуда такое противоречие? Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Денис. Вы знаете, я отношусь к тому немалому числу людей, которые за... Могу объяснить, сам заразился этим в Минске на чемпионате мира по хоккею и ездил два раза туда просто из-за эмоций. На самом деле, хотя бы видно, куда уходят деньги. Их все равно закопают, поменяют бордюр, еще что-то. Это все понятно. Но такое проводить надо. Абсолютно правильно сказали, люди должны видеть друг друга. Смотрите, какая общая эйфория. Реально у меня у друга был день рождения, мы поехали в центр, когда люди слышали, иностранцы, хэппи бёрдэй, пела вся улица, понимаете? С аргентинцем поменялись майкой, он просто ее подарил.
Да? С аргентинкой нужно меняться майкой, я что такое?
К сожалению.
Всем рассказываю.
К сожалению, мы же были с дамами со своими самоварами, скажем так. Нет, да, такие мероприятия должны быть, да, не каждый год. Но раз в 4-5 лет обязательно надо проводить. Иначе просто загнемся. Иначе мы просто в своей желчи под...
Будем ныть все время, а потом зима придет.
Нельзя, нельзя, да. нельзя. Сами себя утопим.
Спасибо, принимается. Ну и Димитриус пишет: Михаилу привет, а мы в Германии до сих пор помним наш турнир 2006 года, так что это в памяти надолго, пишет Димитриус. А что, кроме футбола, обсудить нечего? Повышение пенсии и так далее, пишет 125-й. Сейчас вернемся, окунемся в наши серые беспросветные будни, но это произойдет буквально через мгновение. Не забываем, болеем за нашу сборную, конечно, но сейчас идем дальше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Даже не знаю, за что хвататься, но давайте начнем с того, что грядет. Ну, и с неприятных вещей, безусловно. Куда же без них. Директор департамента таможенной и налоговой политики Министерства финансов Алексей Сазонов заявил, что власти не будут облагать пошлинами все покупки граждан Российской Федерации в иностранных интернет-магазинах, но до 2020 года. Там можно разные обсуждать варианты. Их Федеральная таможенная служба вариант, ну, в смысле ФТС-вариант, тоже можно рассматривать, но переходить к нему можно не раньше 2020 года. Я напомню, Федеральная таможенная служба предложила, ну, отменить все эти вот пороги, там, 1000 евро, 500 евро, не мелочиться, и все покупки в интернет-магазинах зарубежных уже облагать пошлиной, это было бы честно. Это дало бы в бюджет дополнительно 25 миллиардов рублей, и это было бы всем хорошо. Надо понимать, продолжает свою мысль Алексей Сазонов, что при снижении стоимостных нормативов ввоза, какое влияние это будет оказывать на загрузку людей, загрузку информационных систем, готовы они или нет. Если это будет происходить плавно, то можно говорить о дальнейшем снижении, сказал Сазанов. По его словам, Минфин в целом поддерживает предложение таможенников облагать пошлинами все покупки граждан России в иностранных интернет-магазинах, независимо от их суммы. Но я напомню, с 1 июля порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов будет снижен в 2 раза, с 1000 евро, как оно пока действует, до 500 евро. Дальше, по словам Сазанова, Минфин будет двигаться, получая обратную связь. Есть еще договоренности с нашими партнерами по единому экономическому пространству Евразийскому Союзу, с которыми вроде как договорились, там, не знаю, с какого там, с 2020 года снизить этот порог с 500 евро до 200 евро, потому что они тоже любят совершать покупки в иностранных интернет-магазинах. Что касается нашей интернет-торговли, то они, ну, с одной стороны, не против того, чтобы эти пошлины вводились таможенные, а с другой стороны, опасаются, что это, ну, как-то не очень хорошо повлияет вообще на отрасль их, на интернет-торговлю. Ну, в общем, как всегда, в том смысле, что однозначной реакции нет. С одной стороны, нам предлагают облагать пошлинами те товары, которые покупаются за рубежом и ввозятся на территорию Российской Федерации, но это справедливо, наверное. С другой стороны, для граждан Российской Федерации это означает, что то, что они привыкли покупать в зарубежных интернет-магазинах, станет, вероятнее всего, дороже, но с 2020 года. Ну и плюс ко всему, а как это повлияет вообще на интернет-торговлю, это большой вопрос. С одной стороны, ну правда, это конкуренцию гасит, а с другой стороны, это дает возможность местным вот, компаниям, которые занимаются интернет-торговлей, ну, на более выгодных условиях сотрудничать с нами, с покупателями, уж простите. Слушайте, давайте, вот сейчас нужны и те, кто покупают, и те, кто продают, хочется для себя прояснить, к чему мы все движемся и насколько это правильно и справедливо. 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Алексей меня зовут.
Да, Алексей, пожалуйста.
Ситуация эта непонятна с таможней, с пошлинами. Почему? Потому что ничего нет внутри, нет производства никакого, никакого развития не видно.
Ну, это тоже, слушайте, я напомню, что торговля, в том числе интернет-торговля, это такая сфера, торговля называется, и она тоже как-то развивается, и тоже это можно считать бизнесом. Вот что касается производства, да, проблема.
В стране ничего не делает, поймите, это все не от хорошей жизни покупается где-то за рубежом, если еще это обкладывать.
Будем ли мы счастливее, секундочку, будем ли мы счастливее, если обложим эти покупки? Ну, таким образом, как будто бы подстегивая производство и внутри Российской Федерации, хотя я сам не верю в то, что говорю.
Я с вами согласен. По поводу неверия.
Нет, не верим.
На этом можно, мне кажется, поставить точку, потому что говорить, по-моему, не о чем, пока существует та система, которая существует, и обсуждать.
Нет, да. Слушайте, ну это главное, что у нас есть. Мы имеем возможность обсуждать, по крайней мере, и таким образом как-то влиять на общественное мнение, будоражить умы и давать возможность высказываться для того, чтобы быть услышанными в перспективе. Поэтому, ну, давайте не обесценивать уж совсем происходящее сейчас в радиоэфире. А что касается интернет-магазинов зарубежных, ну, так-то, я не знаю, кого представляет, кстати, Федеральная таможенная служба, наверное, какую-то там барышню, которая сидит с накрашенными губами у монитора компьютера или там с айпэдом в руках, там, в интернете лазит где-нибудь по зарубежным интернет-страничкам, по магазинам, заказывает себе какие-то шмотки подешевле, потому что здесь, в торговом центре, они такие же, но стоят, например, процентов на 50 дороже. И вот ей потом приходит посылка, и она счастлива. И сейчас посчитали, что вот эта накрашенная барышня с айпэдом в руках или кликающая у монитора компьютера, она, ну, тоже должна как-то делиться с государством, и пусть покупает подороже чуть, потому что эти товары будут возиться уже с пошлиной. Насколько это правильно? Поехали. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это говорит Москва.
Да, вы в эфире. Как вас зовут?
Меня зовут Эдвард. Вот сейчас слушаю прямой эфир и удивляюсь. Как же сложно угодить нашим людям, россиянам. Вот как? Откуда берется постоянно этот негатив?
Давайте с позитивной точки зрения рассматривать предложение Федеральной таможенной службы обложить пошлиной все зарубежные покупки в интернет-магазинах, имею в виду зарубежных.
Этот момент я, наверное, не прокомментирую так хорошо, как вот хотел бы.
Конечно,
как футбол.
Конечно, футбол любой
смысл. Давайте радоваться то, что это происходит у нас в стране, то, что мы выиграли первую игру,
вообще,
и быть уже более позитивными.
Я за позитив. Давайте радоваться тому, что Федеральная таможенная служба предлагает обложить пошлинами покупки в иностранных интернет-магазинах, потому что таким образом это должно быть как-то справедливо по отношению к нашим интернет-магазинам. Вот я за позитив тоже. Давайте радоваться, но только нужна более аргументированная радость. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста. Да, как вас зовут?
Владимир из Москвы беспокоит. Но здесь что, мне кажется, в любом случае, все вот эти повышения, это со стороны, с точки зрения, наверное, жителей страны, но можно сказать одним словом, все это будет ляжет на наши плечи. Кто бы что бы ни повышал. И государство в этом случае, и сейчас, и предыдущая тенденция, это чисто рэкет, который изымает теми путями, какими возможно, какие чиновник сможет придумать, изымает деньги у людей. Люди это дело считают заплатой.
Нет, секундочку. Кстати, это несправедливо по отношению к бабушке, которая, например, в интернет-магазинах зарубежных ничего не покупает, а, значит, ее там внучка что-то покупает в зарубежных интернет-магазинах. Ну, давайте пусть внучка так же, как и бабушка, тоже платит налоги.
Понимаете, если бы государство сделало, чтобы такие же товары производились у нас, примерно в той же ценовой категории, по тому же качеству, я бы слова не сказал за повышение. Но сейчас государство чисто рэкетом изымает деньги, которые платят людям все равно, так или иначе.
Какое лихо. И они заставляют
покупать раньше за 40 рублей, а теперь будут покупать, ну, скажем, грубо говоря, за 80.
За 60? За 60?
Ну, за 80, не надо. Потому что, вы думаете, наши интернет-магазины, которые также покупают в том же Алиэкспрессе, они думаете, цены не поднимут? Поднимут еще, как поднимут?
То есть вам эта идея не нравится, вы сразу называете это рэкетом?
Это рэкет. Чисто рэкет государственный.
Ну, а налоги как же? Тоже к рэкету отнесете?
Да не по налоги. Это задача чиновника – извлечь деньги в бюджет.
Да. Да. Чтобы было что расходовать потом. Да, спасибо. Как они узнают, что я что-то купил в Алиэкспресс? На посылке же всегда пишут, что гифт, пишет Анатолий Табаков. Вот, мне кажется, Алексей Сазанов, который сегодня от Министерства финансов комментировал предложение Федеральной таможенной службы, он примерно об этом же и говорит, что мы еще толком не можем администрировать, но, правда, он употребляет различные эвфемизмы для того, чтобы об этом прямо не заявить, намекая на то, что как только мы организуем этот процесс, тогда будет проще уже и пошлинами облагать. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы поддержать предыдущего звонившего вам, вот, и полностью с ним согласен. Казна идет к опустошению, поэтому идет съем организованных денег у населения.
Так, вот ну, то, что касается, весь вопрос... Не-не-не, секундочку. Весь вопрос-то в том, с кого брать эти деньги?
Нас всех, кто сегодня платит.
Часто ли вы покупаете в зарубежных интернет-магазинах себе какую-то продукцию?
В интернет-магазинах я не покупаю.
Вот я ровно про это. Таким образом, уже не с вас, а с кого-то другого.
Вот послушайте, Алексей, я каждые 3 дня заправляю бензин. Цена на бензин растет. Но она растет по понятной причине. То, что у меня есть возможность заправить бензин, значит, мне можно подоить. У меня есть возможность закупить товар в интернет-магазине, я тоже, так сказать, обложен определенным, как говорится, рэкетом.
Пока нет.
Я езжу за границу, я покупаю там товар на валюту, значит, она у меня есть, и мне надо тоже подоить. То есть сейчас дают только тех, кто может, кто платежеспособен.
Да.
Это очень тонкая работа.
Конечно, но это справедливо или нет? Вот и бы они еще доили тех, у кого денег нет.
Да, я считаю, что это несправедливо. Почему? Потому что открывайте производство в стране, дайте людям возможность работать, производить.
Эко вы попробуйте, да, организуйте производство какое-нибудь, я не знаю, ну, например, обуви, и так, чтобы еще конкурировать с теми же производителями в зарубежных интернет-магазинах, которые эту обувь будут вам предлагать абсолютно беспошлинно.
Ну вот смотрите, Алексей, есть как...
Я Владимир, но неважно, да.
Ой, извините, пожалуйста, Владимир. Есть как бы у каждого свои возможности. Кто-то может покупать себе обувь за 500 баксов, а кто-то может покупать, скажем, за 1500 рублей, там, или там, я не знаю, за 2000 рублей. Покупатель всегда найдется. В зависимости от его достатка.
Конечно, можно в Британии купить себе обувь, да, пару. Можно, а можно в Китае. А можно в Китае.
Можно в Китае, совершенно верно.
Да, но в России тогда не имеет смысла вообще ее производить, потому что кому она нафиг нужна.
Нет, почему вы так считаете?
Ну, я потому думаю, что, ну, кто ее купит?
Ну, кстати, есть здесь очень много, и в Москве сейчас организовано производство, в которых шьет ручная работа обуви достаточно хорошо.
Есть.
Да, достаточно хорошо.
И достаточно дорого, прошу заметить.
Ну, да, опять-таки, я повторюсь, это все зависит от достатка человека.
Да, да. Да, спасибо. Не, правда, на заказ сейчас можно шикарную обувь себе сделать. И, кстати, заказать можно также через интернет. Я, правда, не пробовал еще шить себе костюмы на заказ также через интернет. Вот не рискую. Но, говорят, тоже можно это организовать, если все мерки выслать, и все это сделают и качественно, и быстро. Но, не знаю, не проверял, поэтому врать не буду. Дмитрий пишет, хорошо живете, смайлики. А в Германии бестаможенные заказы за пределами Евросоюза только до 22 евро. 22 евро, подчеркивает Димитриус, 22 евро, потом 19% и выше от в зависимости от стоимости покупки, пишет Димитриус. Это к вопросу о том, как вот эти вот акулы капитализма приспособились драть 3 шкуры со своих же сограждан. Но, мы пока не привыкли к этому, и, честно говоря, не очень хотелось бы привыкать. Что еще? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я вот по поводу пошлин. Мое мнение такое. Меня Константин зовут. Смотрите, с одной стороны, государство повышает пенсионный возраст, говорит о том, что оно как бы не планирует участвовать в социальной жизни.
Так.
То есть она говорит, что если граждане хотят более высокую пенсию, то, пожалуйста, пенсия будет больше, но жить вы будете на ней меньше. А с другой стороны, оно считает возможным для себя вводить пошлины. Тем самым, как бы участвуя в жизни граждан, ну, имеется в виду в области потребления, мне кажется, что эта позиция государств несколько лицемерна.
Подождите, у нас в Конституции прописано, что государство так или иначе обязано влиять на жизнь граждан в социальном плане и во всех остальных, в том числе безопасность и etc.
В капиталистической системе она участвует исключительно в безопасности и внешней политике. Все остальные отрасли отдаются на откуп капиталу, так скажем, невидимой руке рынка.
Это вы идеализируете несколько.
Ну, собственно говоря, это утрировано, как бы и гипертрофировано, но, в общем-то, когда государство увеличивает пенсионный возраст для того, чтобы увеличить пенсию на 1000 рублей в месяц, мне кажется, что это просто показательный шаг для того, чтобы показать свою незаинтересованность в этом.
А здесь, когда доходит дело до сбора пошлин налогов, они тут как тут, это вы считаете несправедливо?
Конечно. И, ну, это вот и есть, это вот не оскал капитализма.
Я понял, спасибо. Да, Гешефтмахер пишет, а у нас что, все на косарь евро каждый месяц покупают? Ну, покупать будут теперь на две персоны по 500 евро, и все будет по-прежнему, пишет Гешефтмахер. Но мы же смотрим в будущее, Гешефтмахер. Мы же видим, что Федеральная таможенная служба уже замахнулась вообще на все покупки, которые не до планки 500 евро, а вообще на все. Вот это считается несправедливым нашими слушателями. Ну и опять же, вот вам из Германии еще один привет. Живу в Германии, если заказываю что-либо не в ЕС, то тоже плачу налог 19% на цену при получении посылки. Это нормальная практика сбора налогов, пишут вам товарищи из Германии или господа из Германии. А вы все спорите. Ну, хорошо, поспорим. Это будет уже после информационного выпуска.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Я прошу прощения за то, что я вношу определенные коррективы в формат ежевечерней программы. Я совсем забыл, например, с вами побеседовать о движении. Там, как всегда, есть о чем рассказать, особенно в час пик. Но сегодня спасает только то, что это понедельник, а это означает, что сегодня более-менее рабочее движение. Сейчас по оценке Яндекса всего 6 баллов на московских дорогах. Нормально, в общем. Толкаемся, но едем. Сергей вдогонку писал, тот факт, что государство обирает граждан, говорит о том, что это государство скоро обанкротится. Совсем не факт. Если государство не обирает своих граждан, то это уже не государство, потому что у него нет бюджета. Это так, Сергей, на секундочку. Тут больше вопросы возникают к тому, как государство тратит, насколько эффективно. Вот это да. Сергей другой уже пишет, который латиница. Сергей, зря вы так, что ничего не делается. В интернете есть еженедельная подборка «Хорошие новости из России за неделю». Там много чего интересного и производства новые. Вы бы их зачитывали в эфире раз в неделю. Было бы здорово, пишет Сергей. Непременно, Сергей, возьмем на заметку, но это не означает, что те новости, которые мы подбираем, они непременно плохие. Значит, что плохого, например, в новости о том, что американский Госдеп и Агентство по международному развитию приняли решение по выделению 6,5 миллионов долларов. Это деньги, которые пойдут на финансирование организации «Белые каски» и механизма Организации Объединенных Наций по расследованию преступлений на сирийской территории. Об этом всем рассказала Хизер Науэрт, и вроде как, это напомню, что официальный представитель Госдепа американского Хизер Науэрт. Это свидетельствует о том, что американский Госдеп выделит деньги на финансирование других людей, которые, по информации Госдепа, спасали других людей в Сирии. Правда, уже третьи люди в Российской Федерации не совсем согласны с тем, что белые каски спасали кого-то в Сирии, но зато они получат финансирование со стороны Госдепа. Я не знаю, наверное, хорошая новость для белых касок уж определенно. Это значит, что они продолжат свою деятельность и будут в Твиттере еще рассказывать про те злодеяния, которые творит авиация Башара Асада и российские ВКС. Вот и все. Ну, то есть, им будет на что кормить свои семьи. Давайте порадуемся, давайте похлопаем в ладоши. Что еще у нас из хорошего происходило? Давайте про Телеграм чуть-чуть. Представляющий интересы Телеграм адвокат Павел Чиков сообщил, что компания уже обратилась в Европейский суд по правам человека со второй уже жалобой. Как отмечается, речь идет о действиях российских властей, которые приняли решение о блокировке мессенджера Telegram на территории страны. Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ, теперь на решение как раз властей России о блокировке мессенджера. Это заявление Павла Чикова. Ну и ранее адвокат Рамиль Ахмедгалиев, представляющий интересы Telegram, заявил, что компания продолжит добиваться отмены решения о снятии блокировки мессенджера и в российских, и в зарубежных судах. Я сейчас хотел бы у вас уже, как у граждан Российской Федерации, поинтересоваться, нарушены ли ваши непосредственно права блокировкой Телеграма. Тема обсосана с разных сторон. К ней мы с какой стороны только не подходили. И, в принципе пришли к такому общему знаменателю, что это не совсем хорошая история, я имею в виду блокировку Телеграма и претензии к мессенджеру, что это может навредить IT-бизнесу, что это не очень нам нравится как потребителям того продукта, который изобразил Павел Дуров и его компания. Нам удобно с Телеграмом, нам хорошо с ним, он до сих пор работает у нас в качестве одного из основных каналов общения с нашей аудиторией. Вот вы сейчас можете в Телеграм нам писать, говорит МСК-бот. Но я сейчас спрашиваю вас, как граждан Российской Федерации, считаете ли вы, что Роскомнадзор и вообще российское государство в виде некого аппарата насилия, Федеральной службы безопасности и того же Роскомнадзора, нарушает ваши права как гражданина, блокируя данный конкретный мессенджер? Считаете ли вы, что ваши права как граждан нарушены? Ну и, конечно, как можно аргументировать свою позицию? Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894.8, ну и наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Антон рассказывал.
Да, Антон.
Я не считаю, что мои права прям как-то сильно нарушены, они доставляют однозначно неудобства, потому что, ну, у меня достаточно много знакомых, которые пользуются телеграм и тому подобные вещи. Но я бы сказал, что им, наверное, стоит немножко пересмотреть модель того, как они это делают. Сейчас, например, в IT-мире очень набирает понятие такое популярность, как что-то там, как сервис. Так вот, вполне себе неплохо, на мой взгляд, было бы организовать блокировки как сервис. Да? То есть весьма неплохо выглядит идея, когда государство насильно блокирует какой-то мусор, вроде там онлайн-казино и тому подобных вещей. И дополнительно каждый человек, где-то поставив там, на госуслугах, например, галочку «Да, я хочу еще больше блокировок», включает в себе какие-то там дополнительные пакеты.
Простите, я вот сейчас сравнение некорректное, безусловно, приведу, но все-таки вы, по сути, предлагаете на аутсорсинг позицию палача предложить.
Ну, почему нет? Взять тот же Роскомнадзор, добавить его раздел в те же госуслуги и... Пусть он делает ровно все то же самое, что он делает сейчас, но с возможностью для каждого конкретного гражданина обозначить какие-то рамки, в которые Роскомнадзор не может заходить. Я, например, не хочу, чтобы, например, он блокировал Телеграм для меня лично.
Да.
Я как-то там обозначил эту настройку у себя где-то там в личном кабинете, и оно продолжает работать для меня. Все недовольные, кто считает, что Телеграм это зло и тому подобные вещи, они совершенно спокойно точно так же либо... По умолчанию согласны, не изъявляя никакой воли, либо явным образом выражают свое согласие на какой-то там расширенный такой пакет.
Ну, так это не работает, но ровно потому, что есть Федеральная служба безопасности, а в Конституции Российской Федерации прописано, что государство должно обеспечить нашу безопасность. И вот ФСБ говорит, что мы не можем вашу безопасность обеспечить, пока эта зараза работает. Ну, вот тут противоречие.
С одной стороны, да. С другой стороны, если идти путем запрещения всего того, что может как-то влиять на безопасность, то можно дойти до абсурда и запретить язык, потому что язык — это тоже средство коммуникации.
Да, но вот это мы сейчас просто уйдем в эту дискуссию непосредственно, но ключевое, вы не считаете, что ваши права как гражданина РФ нарушены блокировкой Телеграма?
В целом нет. Это доставляет неудобства, но права не нарушены.
Есть, хорошо, принимается. Так, успокойтесь, Телеграм работает, все время уходите от насущных проблем, пишет, например, 125-й. Ну, 125-й, ну, давайте я вам просто на пальцах попробую объяснить. Вот обращение в ЕСПЧ означает, например, ну, вот они жалуются на то, что в России блокируют Телеграм, что если Европейский суд по правам человека посчитает, что российское государство нарушает права человека, блокируя Телеграм, то... Российское государство в лице Министерства финансов Российской Федерации должно будет выплатить Телеграму компенсацию, еще непонятно в каком размере, возможно, десятки тысяч евро, а возможно, там и больше. Я не знаю, какие решения в данном случае могут быть приняты. Итого, Министерство финансов будет расплачиваться перед Телеграмом за то, что по... решению Европейского суда по правам человека, там посчитают, что ваши права как гражданин Российской Федерации, например, были нарушены блокировкой этого Телеграма. Или права человека, которого зовут Телеграм, были нарушены, поэтому он обратился в Европейский суд по правам человека. Я, в общем, сам уже запутался, но спрашиваю вас на всякий случай. Вы, кстати, как налогоплательщик, будете за это расплачиваться, да? Я просто напомню. Еще раз. Вы считаете, что ваши права гражданские, права человека были нарушены блокировкой Телеграма? Да, 134-21-35. Ваши права человека были нарушены блокировкой Телеграма? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы, возможно, не согласны с этой блокировкой, но не считаете, что ваши права, например, были при этом нарушены. Это 134-21-36. Из-за блокировки Телеграма приходится постоянно держать включенным Тор, а из-за этого быстро сажается батарейка телефона, пишет Константин, указывая на то, что косвенно какие-то его права пострадали в результате. Голосование началось. Вы считаете, что да, ваши права человека там, например, были нарушены блокировкой Телеграм? Да, 134-21-35. Нет, вы не считаете, что ваши права, как права человека, были нарушены? Вам это может не нравиться, но не считаете, что ваши права были нарушены? 134-21-36. Голосование началось. Ну и комментарии, конечно. Да, Андрей?
Добрый вечер, Дима.
Приветствую.
Я Телеграм не пользуюсь, поэтому мои права не нарушены.
Так.
Вот. Но вот по поводу государства...
Пропадаете, Андрей.
По поводу буйной деятельности государства. Алло, слышно меня?
С трудом, потому что вы где-то, наверное, в Ленинградской области, да?
Да, да, да. Вот я работаю в детском учебном... В детском учреждении финансировано с бюджета. Я вижу, что дети обходятся слишком дорого государству. Все мы видим, что старики обходятся слишком дорого государству. Я вдруг подумал, а может быть государство взрослым людям обходится слишком дорого, и вот функции государства на аутсорсинг надо отдать. У варягов каких-то.
Но это мы проходили уже.
Так, ну, видимо, надо повторять иногда, потому что не могут русские люди организовать у себя нормальное государство, которое делом занимается, а не имитацией текучей деятельности.
Ну, за секунду.
Вот обосрались по всем статьям и хотят опять выехать на народе. Это нормально?
Вы сейчас про Телеграм, который предъявляет такие претензии?
Ну, в том числе про Телеграм. Им-то больше заняться нечем, как Телеграм блокировать. Вот у людей что, других занятий нет? Вот
есть?
Я был их начальник, и я сказал, ребята... У вас слишком много свободного времени. У вас что?
Как доказать эффективность? На кой черт эта контора вообще существует, я имею в виду Роскомнадзор, если они не могут справиться с поручением Федеральной службы безопасности? Ну и чего? Ну как?
А на кой черт существует Федеральная служба безопасности, простите меня?
Для того, чтобы держать вас под контролем, Андрей. Не дай бог вы там что-нибудь задумаете.
Ну это да, тут я согласен. Со мной надо...
С вами Серьезно. Нужно держать ухо востро, потому что... Да. Принимается еще. Знаете, голосование продолжается. Вы считаете, что ваши права человека были нарушены блокировкой Телеграм? Да, 134-21-35. Нет, вам это может не нравиться, но ваши права не нарушены. Это 134-21-36. Что еще? Я считаю, не нарушены, пишет Дэн. Ведь конкретно каждому человеку не запрещают им пользоваться устройством, не изымают, не штрафуют за то, что он установлен, ну и так далее, пишет Дэн. Аргументированно. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А я считаю, что мои права были прям прямым образом.
Ач! И пропал. А только что хотел послушать про то, как нарушены права. Ну, слушайте. Вот видите, с телефонными звонками, судя по всему, Роскомнадзор справляется. А вот с телеграммом нет. 7373948. Да, Константин?
Да, Владимир, приветствую. Значит, ну, во-первых, что я хочу сказать. Это на самом деле напоминает бизнес разборки. То есть Дуров там чем-то не угодил, да, каким-то людям. И вот они начали использовать государственный ресурс. Потому что при чем здесь там терроризм и все прочее? В конце концов, ФСБ, ну, возьмите там, у нас полно народу, хорошо разбирающихся в компьютерах, возьмите там 20, там, 100 хакеров, заплатите им по миллиону, да они этот телеграм взломают, разломают и сделают все хорошо.
Возможно, не могут. Возможно, не могут.
Да, могут. Владимир, в том числе и дело, да могут они все. Тут же вопрос, что самое поганое, что вот нас, всех пользователей, втаскивают вот в эти разборки. А это разборки чисто бизнес-проектов.
Есть, спасибо. Но, все-таки у меня иногда возникает стойкое ощущение, что нам так много рассказывали про всемогущих русских хакеров, что мы уже сами в них поверили, и вот, возможно, именно с этим связан тезис Константина, который утверждает, что дай каким-нибудь нормальным хакерам $1 000 000, и они бы давно уже в щепки бы этот Телеграм разнесли. Значит, это никому не нужно, значит, это все какие-то бизнес-разборки, а мы-то здесь при чем, как граждане Российской Федерации? Тогда ЕСПЧ здесь при чем? Европейский суд по правам человека, который будет решать вопрос, нарушены права человека по имени Телеграм или не нарушены. Парадоксальная ситуация складывается, но мы как бы поддерживаем, например, Telegram, нам он нравится как мессенджер, но что-то вот сейчас не стыкуется вот с правами человека. Ну, не знаю, это мое субъективно. Голосование. Да, ваши права были нарушены. 134, 21, 35. Нет. О правах, о нарушении прав человека речь не идет. Это некорректно, по вашему мнению. Это 134, 21, 36. Давайте еще звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня слышно?
Да, вас слышно. Как вас зовут?
Меня зовут Феликс. Я хотел бы сказать, что мои права не нарушены. А ввиду того, что есть право свободы слова, право, ну, различные права, и их можно осуществлять через различные каналы. И если Telegram не является достаточным каналом, он не является единственным. То есть если бы блокировка была везде абсолютно, это еще ладно. И еще по поводу суда в ЕСПЧ.
Да.
Ну, вот право, допустим, употреблять наркотики, есть у человека или нет? Скорее всего, нет. Но
право есть, право есть. У нас не преследуется по закону. В Уголовном кодексе нет такого правонарушения, как употребление наркотиков. Я вот сейчас врать не буду, возможно, в административном что-то есть, но это не уголовно наказуемо. Но у нас распространять нельзя. Вот это да.
Таким образом, просто Telegram является распространителем какого-то вредного контента и не является правом в таком случае.
Секундочку. Нарушением. Вот теперь важное уточнение. Вот сейчас я встану на сторону Telegram и буду за них топить. Значит, смотрите, какая петрушка вырисовывается. Они хотят, например, доказать, что российский суд несправедлив, неправ. И они идут вот ровно по тем инстанциям, которые положено пройти в этом случае. То есть доходят до Европейского суда по правам человека, который может сказать, что российская судебная система здесь совершает ошибку, что они не согласны с тем, как суды работают в Российской Федерации, и видят здесь как раз попрание ваших прав в связи с этим на какое-нибудь там судебное разбирательство справедливое.
Но в чем, да. Какое конкретно мое право нарушено? То есть нельзя подловить ни одного права, которое было бы нарушено. Право на мою хотелку – это одно, а право самовыражения в передаче информации, оно просто утрачивает какой-то канал и не больше. При этом канал, который не отвечает каким-то критериям безопасности. Это не является, это не монополист же.
То есть в любом случае вы не считаете, что даже вот в случае, если рассматривать со стороны справедливого судебного разбирательства, ваши права здесь каким-то образом нарушаются?
Смотрите, к примеру, если вы совершили какое-то правонарушение, вашу переписку могут изъять для приобщения к делу. Это же в любой стране может быть. В случае с Телеграмом это невозможно, хотя на самом деле это может быть необходимо. Таким образом, условно говоря, если вы общаетесь через Почту России, и ваши письма у вас в тумбочке изъяли, вы же не будете в ЕСПЧ заявлять. Но в случае Телеграма почему-то будете.
Спасибо, принимается. А как тогда? Тогда сложить крылья, опустить лапки и сказать «все»? Государство победило формально, но не победило фактически. А где тогда доказывать еще свою правоту? А где попытаться доказать, что государство российское здесь может быть неправым? Тогда негде. Я остановлю, кстати, голосование. Результат следующий. 69% наших слушателей полагают, что их права нарушены. Поэтому абсолютно справедливое обращение в ЕСПЧ. 31% считают, что их права человека не нарушаются блокировкой Телеграма. Так проголосовала наша аудитория. Но если говорить об аргументации, то очень немного было тех, кто выступали за то, что их права были нарушены. Они там прозванивались, но высказаться не успевают. Их тут же Роскомнадзор блокировал. Слушаем, давайте вот сейчас вас выслушаем, секунду. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Денис. Ну, считаю, что мои права нарушены.
Нарушены, так, какие, да, все.
Ну, смотрите, во-первых, можно всегда найти ряд прецедентов о нарушении помощи инструмент. И показать прямую аналогию нарушения, но отсутствие прямой аналогии применения права. То есть на лицо избирательное применение права.
А, вот.
Именно из-за отсутствия сотрудничества со специальными службами резидента, где находится, значит, штаб-квартира данной компании.
Избирательное правосудие. Вот здесь мы начинаем копать.
Избирательное правосудие. Потом, опять же, что такое телега, телеграм? Телеграм — это инсайдер номер один. В телеграме есть каналы, которые имеют много тысяч подписчиков и имеют авторитетных создателей. Соответственно, это некие мини-СМИ, которые сейчас подвергнуты именно репрессивной работе, причем эти мини-СМИ уникальны.
Да, но нет. Если бы эти мини-СМИ регистрировались как средство массовой информации, тогда бы их уже защищал закон о СМИ. Но никто же в телеге не спешит этим заниматься, потому что кроме прав это накладывает определенные обязательства. А поэтому, ну, вот этот аргумент пока не очень, да.
Но он будет толковаться. Этот аргумент, смотря как его в суде будут растолковывать. И последний мой довод. Смотрите, сейчас ведется работа уже для месяца против Telegram. При этом основной лейтмотив тех, кто говорит, что это правильно, якобы не соблюдается, именно из-за Telegram, не соблюдается возможность идентифицировать, персонифицировать преступника. Но при этом не ликвидирована возможность приобретения сим-карты. Пожалуйста, на рынках различных городов можно сим-карту приобрести без паспорта. Соответственно, с помощью такой сим-карты можно пользоваться анонимно любым мессенджером. И второй момент, аномайзеры работают, ничего с ними не сделали. Соответственно, почему мы не закрываем рынки, как каналы продаж неперсонифицированных сим-карт, хотя с точки зрения административного проще закрыть рынки.
Да, я просто напомню, что вот по этим всем направлениям уже государство оттопталось. Анонимайзеры у нас запрещены. Я сейчас не про VPN говорю, а именно про анонимайзеры, как класс, да? А плюс к этому...
Сим-карты продаются.
Сим-карты тех же мобильных операторов обязали верифицировать пользователей с тем, чтобы как-то бороться с этими серыми сим-картами. Ну, вот здесь это можно наблюдать только как процесс, я имею в виду борьбу. Но о победе здесь говорить действительно не приходится. Итого, мы приходим к следующему. Что ключевое, на что вы обращаете внимание, это вот как раз... Избирательное правосудие. Почему только Telegram?
Избирательное правосудие, да. Да. Да, можно будет вполне в суде доказать.
Готовы ли
на прецедентах конкретных.
Готовы ли вы как налогоплательщик, например, чтобы российское министерство финансов ваши налоги заплатило Telegram за то, что они вот так несправедливо с ним поступили?
Ну, а почему нет? Конечно. Я пользуюсь этим сервисом. Для меня это инсайдер. Я подчеркиваю оттуда информацию, которую использую для бизнеса, использую для того, чтобы... свою локацию в мире выстраивать, в том числе. Это не единственный источник информации, но один из самых достоверных и оперативных.
Есть, спасибо, принимается. Пыжик пишет, ввиду того, что блокируют только Telegram, за то, что не могут ФСБ читать сообщения, а все остальные мессенджеры не блокируют, делаю вывод, что мое право на частную переписку нарушается. Пишет Пыжик, буквы начинаю путать. Я просто напомню, что если через Конституцию заходить к происходящему процессу, то здесь можно головушку-то свернуть, но ровно потому, что государство гарантирует нам и безопасность одновременно, и тайну переписки гарантирует. И вот здесь можно до хрипоты спорить, но я так понимаю, что с точки зрения вот именно права, выяснить однозначно, что вот эти хорошие, а вот эти плохие, не получится. Да ладно вам, телега чисто ГБУшкина, программа это деко, отписался. Молодой человек забывает про Viber, WhatsApp и так далее, которые еще более защищены, чем Telegram. Это пишет Александр. Коман пишет, или Коман. Нарушается закон о праве человека на информацию. В телеге куча информационных каналов, включая, кстати, говорит, Москва. Да, действительно работает. Но она им пишет, я пользуюсь кучей платных сервисов. сервисов. Я плачу за интернет, и я ничем не могу пользоваться. В итоге, разве это не нарушает мои права, права человека или права потребителя? Мочат независимые СМИ, у себя удалил, очень жалею. Это пишет 520. Зачем вы удалили-то? Эй. Ну, да, да, давайте последний комментарий, потому что другую тему я уже заявить не успею, до новостей полторы минуты, но комментарий один принять сможем, да? Как вас зовут?
Здравствуйте, это Константин, опять-таки я вот звонил уже, вы мне дали возможность сказать один раз, и вот по поводу Телеграма...
Давайте закроем тему уже, да, действительно.
Да, для меня это видится, ну, лично для меня, в мои 31, там, для меня это видится как... Еще одно из проявлений общей картины, так скажем, российского бытия, в котором, в общем-то, самая главная проблема нашего правительства и нашей власти, в частности, это, собственно говоря, мы все. То есть самая большая обуза для всей нашей власти – это наш народ. И как бы самый простой путь для такого народа, который нелюбим и который, в общем-то, власти не нужен – в случае с Телеграмом, это просто нафиг запретить его и все, и потому что нет Телеграма, нет проблем. Это как бы очередное вот это проявление отношения государства к людям, как вот к ненужному едоку в семье. Ну, как вот
как капризному как едоку, которому ставят нет, на стол, а он еще нужно, нос воротит.
Именно ненужному. Оно бы с радостью от нас избавилось.
Нет.
Вот, с радостью бы нас не кормило.
Нет. Вот, а кто пошлины будет
нет,
оплачивать?
Нет, мы не те люди, на которых можно паразитировать. Паразитировать можно на уренгойских скважинах, на нас нет. Мы ничего не производим. Наша ценность людей, ваша, моя, мы не нужны, мы неэффективны.
Я, когда платил налоги государству, я понял свою ценность. Поэтому не надо меня обесценивать уж совсем. Новости.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
19:35. С вами итоги дня подводит Владимир Карпов. Все-таки, ну вот никуда сейчас не уйти от чемпионата мира по футболу, потому что это единственные новости, которые заставляют вас по-настоящему улыбаться. Например, болельщики из Швейцарии перепутали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим. Ну, им, в принципе, простительно, но само по себе забавно. То есть они уехали в Ростов Великий вместо Ростова-на-Дону и, наверное... И, наверное, долго искали стадион. Кто был в Ростове Великом, наверное, поймет. Что еще? Сборная Аргентины в восторге от условий на базе в Бронницах, рассказывает посол Аргентины в Российской Федерации. Эй, люди в Бронницах, вы слышали? Сборная Аргентины в восторге. Поэтому, когда будете звонить в следующий раз и жаловаться, вы помните про эту новость. Это, правда, те новости, которые сейчас падают на ленты информационных агентств. Но из последнего обращаем внимание, что Дональд Трамп уже позавтракал, и поэтому... Взялся опять за Твиттер. Трамп поручил Министерству обороны начать формирование военно-космических сил США. Плагиатор. Это вот сейчас, в эти секунды, сообщает агентство РИА Новости, что свои ВКС появятся и у Соединенных Штатов Америки. Ладно, сейчас к другим событиям. Ну, не так, чтобы сверхмасштабным, но просто обращаем внимание на некоторые важные новости. Например, Европейский Союз официально продлил санкции по Крыму и Севастополю. Об этом... уже официально было сегодня сообщено на сайте Совета Европейского Союза. Санкции были продлены на год до 23 июня 2019 года. Данные санкции вводят ограничения на импорт продукции из Крыма или Севастополя в Европейский Союз. Также блокируются, естественно, инвестиции в Крым или в Севастополь. Европейские компании не могут покупать недвижимость или объекты в Крыму, финансировать крымские компании. Также запрещается экспорт определенных товаров и технологий в крымские компании для их использования в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах и связанных с разведкой, добычей нефти, газа и минеральных ресурсов. В принципе, это не так, чтобы новость, потому что это было ожидаемо. С другой стороны, всякий раз на фоне последних событий ждут наблюдатели, что нет-нет, да и что-нибудь засбоит вот в этом работающем механизме Европейского Союза на фоне того, что происходит в Италии, на фоне того, что происходит в Австрии, Венгрии, Чехии, ну и отчасти эхо уже разносится по Германии и Франции. Поэтому все ждут каких-то маркеров, когда можно будет говорить об изменении в политике Европейского Союза по отношению к Российской Федерации, по отношению к Крыму, признанию, непризнанию. Но нет, пока все по-старому, пока ничего не происходит, поэтому просто обращаем внимание на эту новость, ну и идем Дальше. Еще одна из новостей. Ну, теперь уже, если позволите, спустимся с небес на землю, с масштаба там Европейского Союза, Крыма, Российской Федерации до московских школ. Вот эта идея, не забывают, идею как это, продвижения безопасности в московские учебные заведения. Член Координационного совета негосударственной сферы безопасности России Владимир Каширов предложил ввести в школьную программу курсы самообороны для преподавателей и учащихся. Об этом он написал в письме на имя министра просвещения России Ольги Васильевой. Я напомню, что у нас теперь не Министерство образования, а Министерство просвещения. В письме говорится, что гильдия НСБ приступила к созданию базового курса комплексной самообороны для преподавателей и учащихся. В него включены физическая подготовка, также основы медицины, прикладной психологии и инструктаж о правильном взаимодействии с правоохранительными органами в чрезвычайной ситуации. Отмечается, что речь идет об изменении программы урока «Основы безопасности жизнедеятельности», а не об отдельном школьном предмете. Наработки в данном, вернее, к данному проекту с начала 2018 года успешно реализуются нами в пилотных мастер-классах для ряда школ Москвы и Московской области. Авторы инициативы полагают, курсы самообороны помогут педагогам и ученикам принять правильное решение в случае экстренной ситуации. То есть где-то это уже работает. Если говорят о том, что пилотные площадки были созданы в Москве, Московской области, и где-то в уроке основ безопасности жизнедеятельности были добавлены уроки самообороны, и бог еще знает чего. Психологии, правил поведения в экстренной ситуации, правил поведения в общении с правоохранительными органами. Ну, казалось бы, довольно прикладные знания. С другой стороны, ну, не знаю. Это вопрос скорее к вам. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Ну и, конечно, наш телеграм говорит и Москобот. Еще раз, предлагают Ольге Васильевой, это министр просвещения России, сделать, ну или добавить к уроку основы безопасности жизнедеятельности уроки самообороны, чтобы ваши дети, ваши педагоги знали, как в случае чего, куда бить, куда бежать, как общаться с правоохранительными органами, ну и так далее. В том ли направлении движемся, товарищи? 7373948, поехали, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей, Москва. Ну, алло.
Да, вы в эфире, да.
Ну, смотрите, по поводу ОБЖ, в принципе, был, есть, да, предмет, который понятен, под который разработаны программы определенные, образования. Зачем сейчас что-то тут менять? Мне кажется, это всего лишь идея, ну, лишний раз вот пиариться, может быть, выбить там какие-то ресурсы под разработку новых программ обучения.
Если позволите, я уточню. Вот смотрите, сейчас основы безопасности жизнедеятельности, вот этот предмет, там вообще что проходит?
Вообще по этому предмету как раз и проходит то, что старается проходить, только нет взаимодействия там, с полицией, да, и так далее.
Но это же важно, но научить этому.
На мой взгляд, это не нужно ученику, вот честно, да. Ну, какое взаимодействие с полицией должен знать ученик, не знаю, там, пятого класса школы, да, вот он должен знать телефон, куда позвонить в полицию, да, это безусловно должен знать, но этому обучают, мне кажется, даже не на уроке ОБЖ, вот. А вопросы взаимодействия с полицией должен знать педагог. Педагог проходит определенную подготовку перед тем, как стать педагогом, да? И, соответственно, эта подготовка включает в себя в том числе и основы, как вести себя в экстренных ситуациях, которые могут возникнуть в процессе обучения, преподавания.
Так, я просто, вы смотрите, я человек отсталый в этом смысле, у меня еще, помню, уроки начальной военной подготовки, поэтому мне сейчас с трудом вспоминается, поскольку у меня курс ОБЖ только-только начинался, а я уже из школы-то уходил, и я, честно, не помню каких-то прикладных полезных знаний, которые мне дали бы на уроке основ безопасности жизнедеятельности. У нас все еще военрук вел этот предмет, и поэтому как было НВП, так и осталось.
Нет, ну хорошо, но вы как вот думаете, пятиклассник, он в силу своего развития, возраста, он реально способен освоить какие-то элементы самообороны в случае возникновения экстренной ситуации там вот в школе? Ну нет, он может сделать
обслужить себе, да, потому что если он будет оказывать сопротивление вооруженному там какой-нибудь гипотетически налетчику, да,
да.
Пытаясь использовать эти приемы, думаю, что он обладает достаточным количеством физической силы, то он может навредить только этим себе.
Поэтому так, может быть, как раз и обучать тому, что, так, товарищи, значит, подвиги оставляем.
Этому обучают. Есть
и бежать.
Экстренные эвакуации из школы. Это вполне достаточно. Надо выдумывать лишнего, понимаете? Это явно перебор. В школе надо учить детей всестороннему развитию. Вот. И не надо вот делать из детей каких-то там, ну, не знаю, ОБЖ вполне достаточно в том виде, в каком оно
было. В каком есть, ключевое.
Легкий предмет для легкого такого ознакомления с какими-то основными моментами. Все, больше, ну и чуть-чуть разгрузить детей после математики, физики, химии. Вот это вот цель этого предмета.
То есть метание сюрикенов, вот это добавлять не будем?
Не, я думаю, что это попозже, если захотят, да, они пойдут сами, подучат.
Я понял. Где-нибудь в секциях. Жаль, хорошо. Ладно, принимается. Что еще? У нас ОБЖ было только в 10-11 классах. По субботам. Потому что мы были лицеем. У остальных его вовсе не было. Не учили... Ну, учили мы непрямой массаж сердца или как сломанную руку подвязать. А на практике что? Все помнят? Little Rock интересуется. Вряд ли. Ну, правда. Вряд ли помнят. Означает ли это, что... Также нужно учить, например, приемам самообороны и еще чему-то, чтобы это тоже благополучно забыли. Давайте выслушаем вас. Секунду, и вы в эфире. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы как вас зовут?
Александр.
Да, Александр.
Вы знаете, я вот абсолютно не согласен с предыдущим звонившим, потому что вот у меня была типичная ситуация. На дороге передо мной произошла авария, и если бы я помнил что-то из уроков ОБЖ, я бы, возможно, смог спасти жизнь человека. Но у меня эти знания, которые я получил на уроках ОБЖ, они остались где-то в прошлом, и, к сожалению, действительно ничего не помню. На мой взгляд, ОБЖ надо реформировать. И из четверти в четверть давать ученикам одни и те же знания, которые, и одни и те же навыки, которые они будут просто вдалбливать себе в голову.
То есть забивать гвоздь прям, да?
На автоматизме все сделают, да.
Ага. А что-то добавлять, ну, самооборону или там элементы взаимоотношений с правоохранительными органами?
Нет, по-моему, это все чушь. Главное, это как потушить пожар, как спасти жизнь человеку, что делать, если кто-то тонет, как не утонуть самому. Но все, что нужно, чтобы спасти жизнь. Элементы самообороны – это уже скорее в области физкультуры и каких-то других практик.
Бегать научат и на физкультуре. Понимаю. Хорошо, принимается. Ну, давайте Анну выслушаем, Анна все знает. Да, Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вижу, что Бельгия забила по нами 3-0, и вы
да,
по этому поводу грустите.
Да, я расстроенная, сижу. Как...
Не надо, Анна. Давайте лучше про безопасность, но все-таки не
я
одним
вот
же футболом.
Я вот понять не могу. Скажите мне, пожалуйста, а какая особая форма общения дошкольника должна быть с полицией?
Ну, этому стоит учить. Ну, как же, это очень важный навык, мне кажется, он в жизни потом всем пригождается рано или поздно.
Во-первых, у нас полиция меняется время от времени. А во-вторых, по-моему, форма общения во всех государствах одна. Что полиция приказывает, то и делай.
Ну, этому тоже...
Это более безопасно, более дешево и более надежно.
В этих наших интернетах, Анна, пишут обратное и рекомендуют обратное. Как... сейчас я подбираю какой-то эвфемизм. Так что, как не подчиниться сотруднику полиции, как сказать, что он не прав, и как попросить его отойти подальше. Ну, вот примерно так этому учат.
А кто вот уверен, что сотрудник полиции не прав? Вот почему у ребенка должна быть изначально
учитель, вот этому не учат.
Сотрудник полиции не прав.
А вот этому
почему
не учат.
Почему это надо преподавать на школьном уровне?
Ну, потому что этого, видимо, не знают. Потому что у нас есть презумпция виновности по отношению к правоохранителям. Потому что они у нас всегда такие серые волки, плохие парни.
Я не знаю, Владимир Викторович, у меня такое ощущение, что кто-то хочет очередную методичку написать и как-то за это деньги получить.
Не исключено.
Вот у меня, ей-богу, такое ощущение. Сейчас школьную программу, я вот смотрела программу 8 класса, который будет еще только учиться, там столько всего напихано. Ну, ей-богу, ну, по-моему, половина из того, что там напихано, это не нужно. Вот у них есть в ОБЖ развод. Порядок расторжения брака.
Это, подождите, не в общественном знании, а именно в ОБЖ?
Это именно в ОБЖ.
Ну, это тогда, да, я понимаю. Основа безопасности жизнедеятельности, как развестись так, чтобы еще остаться в живых. Так, хорошо, мне нравится. И?
Ну, нафига ребенку, который в 8 классе учится, вот это вот все надо?
Это потом ему пригодится непременно.
Господи, но не вот думает.
Забудет же все, да, я вот из-за этого только.
Конечно, забудет.
Забудет.
Вот вас сейчас спросили, вы знаете правила, как правильно расторгнуть брак в нашей стране? Ну, вы тоже пойдете к адвокату, правда? Или с кем посоветуетесь, хотя бы интернет откроете?
С Гуглом посоветуюсь, конечно.
Ну, конечно.
Я понял, Анна. Это, знаете, с одной стороны, ну, мы же видим, что, например, на уроках основ безопасности жизнедеятельности сейчас зачастую детям тоже рассказывают всякую чушь. Нет, чтобы там что-то полезное добавить. Но когда нам предлагают что-то, мы тоже это мгновенно обесцениваем. Так весь...
А я вообще да. не понимаю, зачем эти уроки нужны. Для того, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности, нужна семья. Все идет от семьи. Владимир Викторович, вы выросли в многодетной семье. Вы знаете, что такое семья?
Да.
Когда старшие защищают младших, когда есть отец, когда есть мать, в лучшем случае бабушка, дедушка, когда все идет от семьи, когда ребенок смотрит на отца или на мать, или на обоих, когда ребенок смотрит на старших братьев и знает, как можно делать, как нельзя делать, вот отсюда все идет.
Не у всех есть такая возможность, Анна.
Не у всех, я согласна. Но есть соседи, есть дяди, есть тети.
Нет.
У нас дети росли тоже в послевоенное время, когда не у всех были отцы, мягко выражаясь, не у всех.
Я понял. Спасибо. Это была Анна. Она знает все, как вы уже догадались. Я готов учить как УБЖ, так и законом РФ. Волк, Москва. Это так слушатель наш подписывается. Коман пишет, интересно, Анна не в курсе, что даже если человек ляжет на землю перед полицейским, то все равно он будет считаться оказывающим сопротивление. Это какие-то тонкости, Коман, поэтому я вот даже не знаю, как это прокомментировать. Вот, например, 522 пишет, мальчика Лешу по фамилии Навальный не научили, и он сидит постоянно, страдает. А вот если бы у него на уроках УБЖ это было, возможно, и не сидел бы он. Но не знаю, это все, конечно, это ирония, хотя зачем я об этом вообще говорю. 7373948, алло, здравствуйте. Да, в эфире. Или связь, или не понимаю. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Еще раз я добавить хотел. Вспомнилось, что на самом деле вот на уроках ОБЖ очень много всякого лишнего шлака дают. У нас, вот как сейчас помню, записывали в тетрадке что-то про агрессию США.
Вот.
Причем, да, причем преподаватель так неразборчиво говорил, и у него все время не США, а США получалось, агрессия США.
Он просто использовал старое произношение, тогда, я напомню, не США говорили, а именно США. Тогда вот такая была норма принята, и он, конечно, человек старой закалки, это чувствуется.
Ну, в общем, мы это записывали под диктовку в тетрадь, и абсолютно без разницы, будем ли мы писать там или наши дети про полицейских, про водолазов, про США, абсолютно не имеет никакого значения, потому что это просто... пустая трата времени. И еще раз, лучше бы учили спасать жизнь.
Все, спасибо. Да, вот этот тезис уже прозвучал. Ну, давайте еще один тогда комментарий. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Ага. Вы знаете, я вот, может быть, не с самого начала слушаю, но вот не было такой речи о том, что, допустим, от японцев, да, к ним бывает такой подход, как бы, ну, к людям вообще, не обязательно к детям, что на улице стоят пожарники и учат тушить просто с обычного огнетушителя, ну, разгорающееся пламя, да. И вот, вы знаете, у меня такое чувство, что, в принципе, вот детей можно научить именно этому. До автоматизма тушить пламя, чувствовать, когда проводка горит, чувствовать этот запах, аромат и понимать, что делать в этот момент, да. То есть вот такие вот какие-то жизненные вещи, которые не юристы там, да, не юриспруденция какая-то некая, а вот то, что действительно спасало жизнь людей.
Как поставить вот магнит на счетчик на воду? Как?
Ну, нет.
Не надо?
Не совсем. Но я говорю про такие вещи, которые, ну, в действительности спасают многие жизни. То есть я вот встречался с тем моментом, что я прочувствовал проводку, и... Вы знаете, наверное, я единственный с подъезда ее, в принципе, ну, начал сеять некую, ну, может быть, не панику, а вызвал пожарных и выяснил, что потом соседи мне были благодарны из-за того, что действительно она подгорала в одном из щитков. То есть, вы понимаете, такие вот вещи элементарные, которым, в принципе, немногие родители научат. И я вам честно скажу, что у меня даже нет такого понимания, что я смогу потушить пламя из огнетушителя того же самого. Если бы я попробовал, если бы у меня это было до автоматизма, то это было бы здорово.
А какой огнетушитель и где использовать? Порошковый везде ли подойдет? А как оказывать первую помощь, кому звонить? То есть вы вот как раз скорее за тезис нашего слушателя, который звонил и говорил, что нужно многократно одно и то же повторять, связанное непосредственно с безопасностью жизни ребенка. Убрать все это лишнее, а вот повторять.
Именно практичное, именно вырабатывание не умения, а навыков, да, каких-то спасения, да. Опять же, есть такой момент, когда в университете ОБЖ было, преподавали более сложное, просчет рисков. Да. Я не уверен, что это нужно детям, да, но тем не менее, объяснить ребенку, где лучше пойти по пешеходному переходу, там, ночью, да, грубо говоря, непонятно несутся машины, или по темному пешеходному переходу подземному, где могут, в принципе, напасть, да. То есть вот это какие-то элементарные вещи, пусть не так заумно, как это преподают в университетах, но, в принципе, детям нужно доносить.
Туда бы мы включили... Секундочку, поскольку Владимир Каширов не просто так излагал свои мысли госпоже Васильевой, так мы туда, как это, самооборону включаем и взаимодействие с правоохранительными органами или нет?
А самооборону, скорее всего, да, но для детей это, как прежде слушатель сказал, скорее всего, самооборона, так скажем, правильно убежать детям, да?
Да.
Правильно найти помощь, кричать пожар, а не кричать, что меня там насилуют или на меня нападают. Ну, это элементарные правила такие, да? То есть учить этому детей. Взаимодействие с правоохранительными органами, ну, я бы сказал, какой-то все равно некий курс должен быть, дабы, ну, не сделать каких-то противоправных действий. Вот посмотрите на то же самое Соединенные Штаты Америки, да, там кто-то не туда руку засунул, почувствовали, что пистолет застрелили человека.
Руки на руль,
ребенок,
руки на руль.
Да. Ребенок это или не ребенок. Я думаю, это надо прививать с детства. Не то, что некая там какая-то покорность или там некое там трепетание перед органами
правоохранительными. Четкий алгоритм, чтобы и у одних, и у других был.
Абсолютно верно.
Спасибо. Спасибо большое. Даже голосовать не будем. Слушайте, у нас будет мгновение для того, чтобы вы рассказали о блестящем движении в Москве. Будет же. А что-то нажать нужно, подождите.
В движении.
Да, так вот, информация о движении. По Яндексу сейчас 4 балла. Шикарно. Сейчас можно донестись до дома. Если вы, конечно, не находитесь на северо-востоке внутренней стороны Московской кольцевой автодороги, где длиннющая пробка собралась. И если вы не на внешней стороне, вот на юго-западе, где тоже пробка километров эдак в 3. Вот так примерно, на глазок. Все, а больше я вам ничего рассказать не успею. Спасибо всем, кто слушал. Услышимся завтра.